Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:07, среда, май, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 10 градусов. Полн пишет: «Приветствую, Алексей. Чего ждете от нового министра обороны?» Мы все всегда ждем от министра обороны, от нашего всего военного ведомства, естественно, победы. Блинкин выдал шедевр в речи для украинцев. Цитата: «Неудивительно, что Путин стремится использовать коррупцию в качестве оружия. Он знает, насколько мощной может быть коррупция, сеющая раздор и недоверие, подрывающая веру в правительство и его учреждения». Короче, оказалось, пишет Алекс Поляков, что это Путин заставляет украинцев воровать. Это смешно. Но Блинкин там на гитаре поиграл в каком-то кабаке, и теперь и американцы недовольны, и украинцы недовольны, и все недовольны. Он вообще странный, конечно, персонаж. Ну вот, не знаю, зачем он это сделал, но он там поиграл в кабаке на гитаре. Ему говорят: ты вообще из какой вселенной? Ты что, в параллельном мире каком-то живешь? И ты уверен, что это сейчас нужно делать? Ну, ладно, Блинкин, а вот эти вот вокруг него, которые украинцы, они что хотели этим сказать, когда там Блинкин у них на гитарке играет, что-то поет американские песни какие-то? Это вообще, конечно, трэш, как говорится. Сервис Яндекс ошалел в край. Триколор в своих машинах запретила, зато всякие БАДы и курсы личностного роста рекламят на такси только в путь. Вычеркиваем. Скорее бы суверенный интернет с серваками по всему миру и охватом 10 миллиардов человек, и все бы это в рублях, пишет Мышел. Ну, интересно, а я не слышал, что они там Триколор запретили, это как это так? Так, теперь будет про что толковать недельку, пишет Ильхом. Это вы о чем? Айбелив пишет: всегда ценил Каноненко, его юмор, жаль. Вот вроде недавно слушал, и вот. Да, не стало Максима Каноненко. Это, конечно, очень такая... Ну, это всегда неожиданно, но вот именно что касается Максима Каноненко, вот он был молодой. Я так считаю, что это еще... такой возраст, он молодой был, и вот случилась трагедия, да, не стало Максима. Я там не стал вдаваться в подробности конкретно, почему это произошло, но вот произошло, и, конечно, вот я по этому поводу несколько строк вчера написал у себя в телеграм-канале, скажу и здесь в эфире. Максим слушал РСН, любил очень, насколько я знаю, и «Говорит Москва» он слушал, он Сергея Доренко очень уважал. Вот, в моменты, когда Сергей умер, поддерживал как мог коллектив, насколько я знаю. Вот, ну и вот меня всегда поддерживал, хотя вот я говорю, я никак не просил его об этом, ничего такого, но он как-то вот поддерживал где-то, там, когда я телеграм начинал, он к себе там репостил что-то, в общем, Максима не стало, и, конечно же, всем родным и близким соболезнования. Там Маргарита Симоньян написала, ну, как она слова сына его опубликовала у себя, сына Максима, и там, помимо прочего, есть возможность помочь семье. Вот, я себе взял эти слова, вот этот пост Маргариты Симоньяна, и, собственно говоря, тут рассчитываю, что там кто слушал, кто уважал Максима, кто по-доброму к нему относился, помогут семье, ну, вы поняли, о чем я говорю. Ну, вот такая ситуация. Так, ну, в общем, много мыслей, мало слов. Вот я, ну... Как вам сказать? Я очень сильно расстроен. Вот вчера, когда узнал эту новость, я очень сильно расстроился. И вот в очередной раз вспомнил многие вехи там радио, что было, как было, кто там с кем как дружил, кто кого как поддерживал, какие были смешные моменты, какие там не смешные, какие-то трагические. И вот какое-то такое вот ощущение относительно Максима было, что он вместе с нами, вот вообще со всеми радиослушателями, да, и с нашим коллективом все эти вещи переживал. Вот. И вот Максима не стало. Так, вы знали Максима? Я говорю, я в жизни с ним не пересекался ни разу, но вот ощущение совершенно иное. Понимаете, да? То есть он мог там внезапно взять, написать сообщение мне. Там, типа, тут тебя человек ищет, хотел тебе передать рули-педали к этому, там, к PlayStation или еще что-то. Я такой, ладно, спасибо, Максим. Или вот недавно он такой, а что у тебя комментарии-то не открыты, Алексей? Я говорю, какие комментарии, где? Он говорит, ну, в Телеграм. Я говорю, а зачем мне в Телеграм открывать комментарии? Он говорит, ну, пусть там люди там общаются. Я говорю, ну, честно говоря, нет времени редактировать это общение, потому что все комментарии, это всегда, особенно сейчас, это такой ад немножко, который надо все время следить. Он говорит, да не надо следить, пускай сами. Я говорю, так а зачем? Он говорит, ну, вот я там хотел написать, а получается негде написать, хотел в комментариях. Вот. И как-то так. Я говорю, да не, ну, я не знаю, ну, посмотрю, подумаю. Ну, так и не стал открывать никакие комментарии. Вот, так что вот такой Максим был, у него, мне кажется, не было вот этой никакой такой проблемы, он в любой момент мог просто выйти с любым человеком, как мне кажется, во всяком случае, вот так вот на прямой разговор что-то предложить там и так далее. И я считаю, что Максим был добрым человеком, который поддерживал других людей, и, в общем, таких людей, как мне кажется, немного. Вот, так что вот так, так что вот так. Все мы гости на этой планете, печально, пишет К9. Да, это как форум модерировать, пишет администратор, да-да-да. Говорят, Блинкин пел, что он хороший, но для кого-то дьявол, но это не точно, пишет Влад. Да. А вы хоть одну Z на Яндекс.Такси видели, пишет Justice Pro? А я на это внимание, честно говоря, не обращал и даже не думал об этом. Вот сейчас вы мне сказали, и я вдруг подумал... Видел я или не видел, наверное, нет. Так, как настроение сегодня, пишет рука-нога. Ну как, рабочее настроение, работаем, работаем, а что? Блинкин дал в Киеве концерт в клубе. Так, то есть все спокойно на Украине, клубы развлечений, пишет Василий. Вот. Да. Блинкин пьяный был, это его оправдывает, пишет Дробик Сергеевич. Какой Максим? Максим Кононенко, Киткат. Ну, кто знает, тот знает, кто не знает, что объяснять, зачем, есть ли смысл какой-то. Паркер, знаете, если, может быть, из интернета. Давайте сделаем небольшую паузу и уже к новостям, да? Так скажем, к проблемам нашего дня. Ну, из новостей, наверное, то, что точно привлекает внимание, ну, помимо того, что пьяный Блинкин или не пьяный там танцевал, в Киеве пел песни, на гитаре играл, в общем, бредятина. У нас правительство новое, оно утвержденное уже. Вот вчера список правительства утвержденного тоже опубликовал у себя в Телеграм, соответственно, там, если кто не разбирается, можно посмотреть, хорошая табличка. В общем, табличку я эту взял, собственно, с Телеграм-канала самого правительства, очень удобно. Спасибо большое. Вот. В Яндекс.Такси за символы СВО на машине отключат от системы, пишет Justice Pro. Очень интересно, почему. Блинкин такой скользкий и неуверенный в кадре, мне кажется, его били в школе, пишет Брест. Раз тут Яндекс недобрым словом помянули, спросите, когда они вернут границы на Яндекс.Карты, пишет СГ. Да, кстати, крайне неудобная вещь. Вот, иной раз хочешь посмотреть, там наши продвигаются, начинаешь смотреть, ничего не понимаешь, куда кто продвинулся, не продвинулся. Пользоваться картами Яндекс невозможно, у них нет границ, там вот это вот все. Так, водители Яндекса жалуются, что за триколор в машине угрожают увольнением, пишет ДК. Это Гудошников пожаловался на курьеров, что их обязали форму носить и гнобить начали буржуи, пишет Гар. Нет, я никого не жаловался, а вообще почему вопрос возникает и в чем смысл вашего вопроса, Гар, не совсем понимаю. Блинкин на гитаре, на пару с Зелебобой, на пианино, вот это дуэт, пишет СВ. Вот, так, Яндекс запрещает любые символики на авто, можно понять, дабы не разжигать конфликты людей с разными взглядами и национальной принадлежности, пишет Евгений. А можно каким-то образом, разместив в России триколор в машине, разжечь какой-то конфликт между людьми? Ну просто, и кто тот человек, который сядет в машину и скажет, у меня триколор, а, у вас тут триколор, я не поеду, это кто? Ну то есть мне просто интересно, и что он делает в России вообще, чем он занимается здесь? Ну, правда. А госномер с флагом можно, пишет Макс Броня. А, кстати, да, кстати, да. А, вот эта лазеечка про то, что можно номера делать без флага, ее, насколько я понимаю, скоро уже прикроют. Может, уже прикрыли. Вы знаете, да, до определенного момента, так вот у нас были законы прописаны, что можно было госномер делать без флага. То есть просто вот циферки. Ну, некоторые так и делали, вот, руководствуясь, кто-то, видимо, политическими какими-то своими взглядами, кто-то красотой номера, чтобы ничего не мешало, чтобы он был вот в двух тонах. Ну, вот эту вот лазеечку ее закроют, насколько я понимаю. На днях сотрудника Яндекса задержали за перечисление денег Украине. Весь Яндекс перешерстить надо бы, пишет Щу. У Яндекса обновление по картам идет с 22-го года, пишет Алексей. Триколор нельзя, а биколор можно, что ли, пишет Влад. Ну да, вот сразу и возникает такой вопрос. Мне кажется, если садишься в России в такси и недоволен триколором, маршрут автоматически должен перестраиваться либо в МВД, либо в Верхний Ларс, пишет Василий. Есть такое ощущение, Василий, я согласен с вами. Вот. Окружение Блинкина, говорят, он сам по себе туповатый чел, пишет Дело Техники. Легко и легко верим Дело Техники. Не то чтобы мы готовы спорить с этим. Я думаю, что мы считаем примерно так же, как то окружение Блинкина, которое говорит о нем подобное. Фраза «в металле должны выплывить, ошибиться можно, врать нельзя». Белоусов, министр обороны России, пишет Василий. Да, фраза сейчас это стала крылатой, разлетелась по разным ресурсам. Вот, вижу, как бойцы некоторые пишут эту фразу на листочке, фотографируются с ней и так далее. Фраза, вот, которую сказал Андрей Белоусов, когда, собственно, еще был кандидатом, да, в министры обороны Российской Федерации, но уже все, министр обороны Российской Федерации, соответственно, все везде официально, нет никаких сомнений, правительство утверждено. «Никогда не понимал номера без нашего флага», пишет Иван Лукин. «Триколор на машине и в машине есть, фотоконтроль проходил без проблем, а вот коловрат заставили убрать», пишет Евгений. Ну, это я могу понять, Евгений. Так, «Яндекс — это глобальная международная компания с иностранными акционерами из недружественных стран, это многое объясняет», пишет Justice Pro. Вот. «А власовский триколор точно наш флаг, или пора вернуть красный», пишет Ильич. Ну, красный никто не будет возвращать, во-первых. Во-вторых, не надо триколор называть власовским. Вот. Если власовцы что-то использовали, это не значит, что они это себе приватизировали. О, просто для понимания. За желто-синие шмотки как бы не прихватили, лучше не носить. Было обсуждение у вас на радиостанции, пишет Слепой Пью. Ну, кстати, вы говорите, что можно за это отхватить, а я ни одной истории такой не знаю, чтобы кто-нибудь отхватил за желто-синие шмотки, если честно. Хотя, когда вижу таких людей, мне кажется, ну да, неудачный выбор цвета, как-то вот странно это все выглядит. Но, тем не менее, не знаю ни одной истории, чтобы кого-то где-то по цвету одежды преследовали и что-то высказывали. Во всяком случае, сейчас такого не слышал. «Недавно на ленточку Георгиевскую женщина попыталась мне что-то предъявить, я ей объяснил, что это и как, но рейтинг упал», пишет Чекмас. «Яндекс — это враг России, надо их арестовать всех», пишет Гар. Ну да, начнем с вас, Гар, давайте так. «А я эту фразу не понял, раньше врали, что ли? А в чем?» — пишет Вик. Нет, он же сказал, я в работе в своей руководствовался принципом всегда. Вот, ошибиться можно, врать нельзя. То есть это не касается того, что там у кого было. Это касается того, какие у него жизненные взгляды. То есть я, насколько понял, вот Андрей Белоусов, он сказал о своих личных жизненных установках. Все, собственно, здесь не надо искать, мне кажется, двойного дна какого-то. «Блинкин тупой, Байден с деменцией, неужели Камала США рулит?» Ну, судя по тому, как Камала Харрис высказывается в публичном ключе, ну, она тоже не семи пядей во лбу, Артем, вы, наверное, согласитесь с этим. Вот. «Купил в подарок Яндекс Алису 2 года назад, зарегистрировал», Гзар пишет, подключил. На мой вопрос, кто такой Байден, Алиса сказала, мой кумир. «Про Путина Алиса высказала то, что она не знает такого, прям дословно», пишет Гзар. Ох уж эти... Ох уж эти, это пятая колонна, ох уж эти агенты Госдепа у нас тут засели. На тренировку по футболу пришел в старой бразильской форме, аж неудобно стало, пишет Никита. Да я позавчера только видел машину с украинскими номерами, пробил по интернету из Львова или области. Никто не трогает, стоит спокойно Вита на улицах Москвы, пишет Микаэль. Да, я вот не знаю таких историй, чтобы у нас кто-то там на номера какие-то вдруг агрессию проявлял или что-то подобное. Так Алиса не отвечает, чей Крым, пишет Василий. Если чуть знать историю не по картинкам из укрпубликов, то можно понять, вот, что власовцы использовали Андреевский флаг, а не триколор, пишет Виталий. Ну да, РОА, собственно, они использовали вот этот Андреевский флаг, да, да. Но это не значит, что нам нужно неистово отказаться от Андреевского флага, вот, и считать, что он там запятнан, да, этими подонками и предателями, вот. Так, если не Блинкин, не Камала, то ящеры, что ли, пишет Влад. Вот хороший вопрос. Когда смотришь на на элиту западную сегодня, возникает вопрос, а кто действительно управляет процессом? Но, знаете, некоторые эксперты, именно американисты, с которыми и я общаюсь, они говорят, слушай, так на самом деле никто и не управляет. Я говорю, как, то есть вообще нет, мы привыкли думать, что есть какие-то там умные люди, которые стоят позади вот этих вот дураков, вот, там, по барам в Киеве, играющие там на гитаре, нам кажется, что там есть какие-то умные люди позади, вот, но есть мнение такое, среди американистов, я подчеркиваю, что никаких умных людей позади нет, это и есть нынешняя американская элита, то есть вот мы когда на них смотрим и думаем, боже мой, что такое, у них с головой не все в порядке, вот, имейте в виду, других нет. То есть вот натурально эти люди, они имеют в своих руках, такую вот власть. Своеобразную, конечно, но власть. Вот так, да. И вот действительно вот такие люди управляют Соединенными Штатами Америки в данный момент. Может, поэтому у Соединенных Штатов Америки не все так гладко по разным направлениям, да. Если уж так быть откровенными, Соединенные Штаты Америки теряют свои позиции сейчас. Они, конечно, пытаются как-то эту ситуацию исправить, но пока у них не очень получается. Может быть, в силу отсутствия определенных компетенций, как раз-таки, потому что нынешнее правительство американское, оно такое туповатое. США управляет мафия престарелых миллиардеров, пишет Маркос. Эти умные называются класс, пишет 98-й. Дедушка старый, ему все равно, пишет Лимузин. Озон и Wildberries, вошли в десятку крупнейших мировых маркетплейсов. Яндекс не вошел, это радует. Уже год принципиально там ничего не покупаю. Жаль, в такси они монополисты, пишет Василий. Ящеры, вон в США видео разгоняют из Лас-Вегаса. Засняли инопланетяна голубой шар, на котором они укатили, говорят, что не фейк, прислал друган оттуда, говорит, что с ковидом не прокатило, и теперь вот это вот все. А, то есть у них новый тренд, это инопланетяне. Все нормально, Алиса отвечает, только что проверила, и Байден, и Путин президенты, отвечает энциклопедически, пишет лисичка со скалочкой. Все, значит, прогнали пятую колонну из того отдела Яндекса, который занимается ответами Алисы на вопрос, кто такой Байден, кто такой Путин. А домовенка слышали, США с украинцами освобождали Европу от сталинизма, пишет Панк 13. Ну, вы имеете в виду Карин Жан-Пьер, да? Единственное, что я хочу вам сказать, конкретно это видео, оно дипфейк. Но настолько оно меткое с точки зрения попадания в тот бред, который несут сегодня правители западные, что все подумали, что Карин Жан-Пьер действительно это сказала. Но это дипфейк. Тем не менее, настолько хорошо прилипло сразу, что мы делаем вывод. Да, они, в общем-то, и пытаются проводить именно такую политику, именно что-то такое изобразить на мировой арене в данный момент. Вот. Вот был бы я богатеем и не работал, пишет Шихтиц, я бы занимался хорошими делами, убирался бы в лесу, в поле, на дороге, на берегу реки, просто так, мне просто нравится чистота и порядок, часика 2-3 в день, и стала бы наша страна еще красивее и чище, чем эти Норвегии и Швейцарии, пишет Шихтиц. Шихтиц, одно с другим не связано, добрые дела можно делать, не будучи богатым человеком, просто убирайтесь не 3 часа и не 2 часа в день, а 10 минут, например. Посвящайте этому 10 минут. Вот. Обычно, если кто-то не делает чего-то хорошего, он, когда богатеет, он этого хорошего не делает все равно. А если кто-то делает что-то хорошее, то он и с деньгами, и без них делает что-то хорошее, но старается. Не нужно домовенка оскорблять, это, мягко говоря, Жан-Пьер, пишет Александр. Да. Переобулась Алиса, но осадочек остался, пишет Гзар. Алиса все-таки девочка, пишет Шотфайр. Кинопоиск, около Яндекская платформа, полно вражеских фильмов в топе, пишет Евгений Кожевников. Ну, им недавно и претензии какие-то предъявили, они там что-то ЛГБТ-маркировку нарушали. Я вот что-то такое слышал там. Какие-то фильмы такие непотребные выпускали. Так что что? Я так и стараюсь делать добро, пишет Шифтиц. Вот и правильно, а при чем здесь деньги? Не ищите богатств здесь, вот. Копите богатства небесные. Все. А потому что будете здесь копить, все равно украдут, подкопают воры какие-нибудь, понимаете? Вот. С собой не заберешь, поэтому... Интернет распирает, на видео Блинкина с гитарой накладывают различные звуковые дорожки, бывает очень смешно, пишет Василий. Ну а покидайте нам тогда ссылочки какие-нибудь, Василий, мы, может быть, и покажем людям, что сами посмеемся. У нас настроение так себе, когда меня спросили сегодня, как настроение, я говорю, рабочее, а рабочее это какое настроение? Ну никакое. Соответственно, может быть, вы нас развеселите немножко, нам как-то хорошего настроения добавите. Ну, вот. Там сериал «Слуга народа» в Кинопоиске, пишет Владимир. Да уж, очень ценный, видимо, сериал, что его до сих пор держат на видеоплатформах, российских киноплатформах. Либералы уже кричат о том, что, ну, вот теперь деньги в Министерстве обороны России не будут разворовывать, они все пойдут на войну, пишет Василий. Ну, Василий, либералы все что угодно могут кричать. Сама оценка Андрея Белоусова работы Сергея Шойгу дана, он уже высказался по этому поводу, и он сказал, что современные вооруженные силы России построил Сергей Шойгу. Все должно быть, мне кажется, в этом смысле ясно, и опять же, надо отставить всяческие спекуляции на эту тему. Я вижу, что некоторые люди валяются в истериках по разному поводу. Вот, кто-то по поводу нового министра, кто-то по поводу министра старого, кто-то там еще что-то. Но это такая, знаете, такое свойство некоторых людей валяться в истериках. Вот, я, в общем, не рекомендую этим заниматься, потому что это, как мне кажется, разрушает саму ту личность, которая валяется в этих истериках. Вот. Мне одной кажется, или Белоусов с Суворовым одно лицо, пишет АТ. Ну, я видел, многие пишут о схожести, да, нового министра обороны и Суворова. Я в Яндекс.Музыке «Океан Эльзы» до сих пор валяется, пишет Юрий Воробей. Ну, если так по-честному, то неплохая музыка-то вообще приятная была. Другое дело, что сам этот солист, он, конечно, редкий подонок, бандеровец, и, ну, вы все знаете эту историю. А музыка-то была неплохая, в общем. Музыка была неплохая. Но много чего было неплохого, там всякие... И Би-2 можно было послушать некоторые треки, да, и там Сплин можно было послушать некоторое что-то. Вот, и, да и у Земфир что-то интересненькое было. В общем, саундтрек из «Брата» и «Брат 2», он вообще неплохой в целом. Ну, вот как оказалось, что... Да, вот. Люди сами по себе, а вот, они так себе. Ну... Достаточно не кидать бычки на землю и не курить в подъезде, и будут вам элементарные добрые дела, пишет Игорь. Хотя бы, да. А что со Сплином? Они разве не предатели? Нет, Лимузин? Я просто не в курсе. Может, я ошибся. Ну, Би-2 тогда скажем, чтобы никого там не поругать, да, лишнего. Ну, вот. Просто я так вот отметил сам для себя, что такая увесистая часть русского рока в определенный момент оказалась совершенно не такими людьми, которые я предполагал. Ну что, новости. А 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Русский рок никогда роком не был, оказался не русским, а артисты плохими людьми, пишет Родер. Да, так, значит, хитрые англосаксы вербовали более видных деятелей культуры, мягкая сила, так сказать, сейчас это иноагенты, пишет Игорь В. Мне кажется, даже и вербовать-то некоторых не надо было. Они действительно вот из тех людей, кто, как это говорят, вдохновенные, благословенные, еще что-то, 90-е, понимаете? Я думаю, что они и свой успех в некотором смысле связывали с тем, что вот были, так скажем, 90-е. Вот, и, наверное, с этим связана их какая-то небывалая любовь к Западу и неумение отделить одно от другого. И поэтому, может быть, даже кажется, что их очень сильно любят на Западе, и что-нибудь там, они бы пили техасское, если вообще техасское существует. Ох уж эти западные крысы, не могут поделить наворованное, еще и слить друг друга не знают как, учитывая, что они рассматривают сценарий, в котором мы победим, на свою победу они уж особо не рассчитывают, но подгадить при этом по максимуму хотят, пишет Дмитрий. Да, по поводу подгадить по максимуму. 10 ракет от АКМС сбиты над Крымом системами ПВО за ночь. То есть они сразу 10 ракет от АКМС направили на Крым этой ночью. Сами понимаете, они не просто хотят подгадить, они прямо изо всех сил пытаются по нам ударить. Над Белгородской областью сбиты 2 ракеты «Харм», 2 авиабомбы «Хаммер», 2 снаряда РСЗО «Альха» и 9 БПЛА. Над Брянской и Курской областями уничтожены, перехвачены 8 БПЛА. Это за ночь только. Вот. В рок-тусовке сначала было модно быть антисоветчиком, теперь ненавидеть Россию, пишет Щу. Щу, я не помню, кто сказал, но так вот, знаете, иногда выясняется, что те, кто называл себя антисоветчиком, в итоге оказались просто русофобами, да и все. Вот. Так, самым умным оказался Киркоров, промолчал и за умного сошел, пишет Лимузин. Ну, только не в ту дверь зашел разок, было дело у него, поэтому... А так, в целом, в общем, наверное, да. Открою секрет, этот рок не только не русский, но еще и не рок, пишет Иван Крылатый. Их вербовать не надо, когда они деньги стригли. У нас разрух, там процветание. Вот и повелись, пишет Айбелив. Про музыку даже Грот оказались полупокерами, пишет Иван. Да, а что там у них? Я не в курсе. А вот большинство диджеев оказались патриотами, пишет Сергей. Вот будем знать, что слушать в следующий раз. Вот. Да почему прям такие подонки? Нормальные, человечные, адекватные люди просто дали текущей ситуации оценку, отличную от вашей, пишет Сергей. Да проблема же не в том, что эта оценка отличается от моей. Проблема в том, что Макаревич рассказывает, как он хочет дать концерт в Киеве, потому что желает победы ВСУ, понимаете? Проблема в том, что Гребенщиков спонсировал ВСУ. Проблема в том, что если посмотреть на эти все приключения Би-2 и как они там паспорта разных стран получают, тоже все с ними понятно становится. Проблема не в том, что их позиция отличается там, от моей или еще от чьей-то. Проблема в том, что их позиция – это позиция предателей. Вот. Понимаете, даже внутри страны у нас позиции могут отличаться. Разные оценки давались разным событиям, уже развивавшимся во время специальной военной операции. По-разному мы смотрим на то, как, может быть, надо там вести боевые действия, еще что-то. Ну, спорим друг с другом, в чем-то соглашаемся. Но у нас желание-то одно, победа наша общая, понимаете? А есть люди, у которых этого желания нет. Вот им все, я говорю, кажется, что они бы там пили шампанское или пили бавар, или пили техасское. Ну, в общем, что-нибудь они обязательно бы пили. У них, ну, к сожалению, так голова, видимо, устроена, вот, что им лишь бы мы где-нибудь проиграли бы, а после этого они бы такие появились, светлоликие, и рассказали бы нам, какие мы неправильные, как мы все не так сделали в этой жизни, а они вот все правильно говорили. Так что в итоге просто они все будут пить ростовское. Вот. И думать о том, какой неправильный выбор они это сделали. Вот. Все верно, позиция Власова отличалась от позиции Карбышева, пишет Родер. Да-да-да. Вот. Так что это, ну, они сами же заняли позицию предателей. Поэтому, ну, они предатели. Ну, так получилось, понимаете? Ну, если ты плохо говоришь о парнях, которые сегодня на фронте, ну, как тебя назвать? Ну, как тебя назвать? Ну, вот если был этот юморист, как он там, Слепаков, и потом он шутки шутил на тему матерей, которые своих сыновей теряют на войне. Ну, как его охарактеризовать? Ну, подонок. Ну, а как еще? Нет никаких других вариантов. Ну, подонок и подонок. Ну, все ясно. Грот и каста предатели, пишет Дягилев. Да, много диджеев оказалось патриотами, приятно, конечно. Но есть и иуды, и тихушники, пишет Айбелив. Да, наш якобы рок в лице его главных представителей доказал все. Измазавшись известной субстанцией, пишет Лис Хитрый. Вот. Так, антисоветчик равно русофоб. Это вроде как Пучков гоблин, пишет Воронич. Ну, знаете, довольно часто подтверждается этот тезис. Хотя, например, я бы с ним не согласился, вот, но сейчас этот тезис очень часто подтверждается реальными жизненными историями некоторых персонажей. Вот. В Грузии на стенах парламента демонстранты вывесили портреты Бандеры. Причем тут вообще Бандера, пишет Василий. Да, Бандера, как всегда, ни при чем, да? Казалось бы, при чем тут Бандера? Так, Василий, поставим вопрос. А если откровенно, то все очень просто. В той же самой Грузии в определенный момент, вы помните, да, там Саакашвили прорвался к власти. Вот, потом Саакашвили был губернатором на Украине, по-моему, какой он там, Одесской области был губернатор, я сейчас не могу вспомнить. В общем, губернатором был. Это все одна схема, это все одна тусовка, скажем так, проамериканская, которая была здесь, в России, в виде там пятой колонны. В Грузии она была и есть вот сейчас. Вот они поэтому там с портретами Бандеры. Вот. На Украине это все одна тусовка. Это такой альтернативный постсоветский мир, который нам предлагали, и он заключался в том, что мы все хотели бы пить техасское. Все. Это, если вдруг на это посмотреть таким образом, все становится на свои места, и нечему удивляться. Поэтому, да, там, украинские националисты на Северном Кавказе, там, в 90-е годы, которые рассказывали, что Россию надо, значит, уничтожить, и все в таком духе. Соросята, пишет Иван Грейт. Ну, некоторые их называют соросятами. Я бы не ограничивался фамилией одного человека. Это, мне кажется, слишком возвышает того же самого Сороса и придает ему значение, ну, которого он на самом деле не имеет. Как вы считаете, если американцы начнут всерьез плющить, они попросятся в состав России, пишет Алексей. Подождите, подождите, что вы имеете в виду? Кто кого будет плющить и кто должен попроситься в состав России? Вы имеете в виду, если сейчас американцы начнут Грузию укатывать? Вот, ну, посмотрим. Но сейчас они уже открыто высказывают недовольство. Там некоторые чиновники западные говорят, что если Грузия продолжит в таком же духе, то как бы сложно ей будет в Евросоюз попасть. Ну, то есть они уже прямо грозятся. Мол, мы вам ничего не дадим, если вы будете вести себя не так, как положено. В принципе, и Столтенберг вот недавно по Украине сказал, что если, говорит, Украина проиграет, вот, то тогда и восстанавливать-то мы ее и не собираемся. Нам-то вообще это зачем? Если Украина проиграет, мы восстанавливать не собираемся. Это все как бы один тип мышления, одна конъюнктура, один, так скажем, лагерь. Чем хуже новые песни у артиста, тем больше у них градус предательства. Как назвать этот закон физики, пишет I Believe Fucking Life. Да, не знаю, как... это закон творчества, это не закон физики. Но в чем он заключается? Он заключается в том, что когда человек превращает себя в куплетиста, или он вообще, в принципе, не может быть чем-то большим, чем какой-то вот куплетист, так скажем, на злобу дня что-то там кричащий в микрофон или еще куда-нибудь, то творчества-то и нет в этом никогда. Потому что творчество, оно же должно быть более таким масштабным, что ли, в своем мышлении. А когда человек на баррикадах там, ну, получается какое-то однобокое нечто. Ну, и, соответственно, мы видим то, что мы видим. Вот, все это всегда примитивно. Вот. А кто поддерживает Грузию в ее желании к сопротивлению? Пишет Майк. Не совсем понимаю, Майк, вы имеете в виду нынешние грузинские власти, и вы считаете, что они оказывают сопротивление американцам или кому? То есть надо уточнение, чтобы было какое-то от вас, что вы имеете в виду. В Тбилиси уже политики из ФРГ и Литвы со сцены вещают в угоду толпе, мечтают о хаосе в Грузии, пишет Андрей. Ну да, Грузия современная, она задумывалась, конечно, не как Грузия, которая будет добрососедствовать с Россией, она задумывалась как Грузия, которая будет вторым фронтом против России. А сейчас вот нынешнее правительство грузинское, я, честно говоря, удивляюсь, как им это удается, они этому противостоят. Ну, если так вот дистанцироваться сейчас, посмотреть спокойно на вещи, которые происходят, они противостоят тому, чтобы из них сделали вторую Украину. Вот. Такая вот ситуация. Стоит ли нам поддержать людей в этом желании? Ну, я думаю, что стоит, конечно, их поддерживать. Если они не хотят быть второй Украиной, значит, они не хотят быть второй антироссией. А нам зачем еще одна антироссия? Нам она не нужна. Поэтому, если вдруг они там, какую-то поддержку им нужна какая-то, я думаю, что надо поддерживать. А какие еще варианты? Можно, конечно, игнорировать, но, мне кажется, надо поддерживать. По крайней мере, не пытаться ругать тех, кто пытается не стать нам врагами, в широком смысле этого слова. Кто не пытается не стать вторым фронтом. Это было бы хорошо, если бы у них получилось достичь их правильных целей. Надо свою пятую колонну в Грузию, пишет системный администратор. Так многие из той самой пятой колонны из России в Грузию уехали, и я не исключаю, что вот сейчас как раз на улицах там вот эти толпы стоят, и некая увесистая часть там, это как раз люди с Украины, это люди из России, которые в определенный момент бежали и оттуда, и отсюда. И вот они там продолжают с флагами всякого Евросоюза, Америки или еще чего-то скакать и орать на российских журналистов, что те плохие и всю им жизнь испортили. Президент Грузии помиловала недавно человека, который коктейль Молотова кинул сотрудников и сел на 8 лет. Президент помиловала вооруженного антигосударственника. Просто бред, пишет Алекс Поляков. А там же такая история. Там есть премьер, и он вот придерживается, так скажем, взвешенной политики и не хочет, чтобы Грузия превратилась во вторую Украину. А есть вот этот президент Зурабишвили, Саломе, да, как-то ее так вот зовут, Саломе, не знаю. Она такая полностью проамериканская, профранцузская, я бы даже сказал. Вот я как-то публиковал ее краткую биографию, откуда она, что она, почему она. Ну, она абсолютно... Она абсолютно никакого отношения к идее там, независимой Грузии, Грузии, которая развивается в добрососедстве там, с другими странами, да, вот соседними, например, Россией, она к этому отношения не имеет. Она вот из той плеяды, из тех людей, которые как раз-таки нужны были и были поставлены для того, чтобы развязывать войны на постсоветском пространстве. Так я ее характеризую, так я ее вижу. Местные жители совсем обнаглели, как можно принимать такие же законы, как у, как у американцев. Ну, я понял, Василий, да. У американцев есть закон об иноагентах, грузины говорят, мам, мы тоже примем, американцы говорят, вы, как вы смеете, это просто борьба со свободой, это антидемократично. Только у американцев такое может быть. Да, так и есть. Уже в Грузии даже арестовали убегантов из России, пишет Илья. Ну и... которые вышли на протесты, видимо, да? Ну и туда им и дорога, собственно говоря, сильно переживать за них не надо. Обратите внимание, какие персонажи тоже, да, оголтелые. Мало того, что они в России здесь воду мутили, потом они убежали из России трусливо, и теперь они в Грузии решили воду мутить. Ну и их там задерживают. Ну и как бы успехов можно пожелать только в этом смысле правоохранительным органам Грузии. Собственно, я думаю, что мы сильно печалиться там и заботиться о судьбе этих персонажей не будем. Но какие же они все-таки, посмотрите, гадкие, да? Вот. Уже ты убежал из России, уже живешь в другой стране, ну живи уже, наслаждайся, тебя уже приняли. Когда ты бежал, тут поджав хвост, да, тебя приняли, тебя обогрели, там, все дела, так ты там начинаешь мутить воду. Какой потрясающий, конечно, потрясающий... А вот цензурных слов-то, наверное, и нет. В общем, гадкие, мелкие. Так они вето президента смогут преодолеть? Она же подпишет и все, пишет АК. Конечно, смогут, там уже объясняли, что ее вето ничего не значит. Преодолеют в легкую АК, не проблема. Но, во всяком случае, то, что я читал из объяснений, что вообще, чего стоит вето президента Грузии по поводу закона, который сейчас в Грузии нацелились принять. Вот он, значит, вето ничего не стоит. Президенты постсоветского пространства Европы и Штатов великолепно дискредитируют идею о демократии, пишет Щу. Так, формулировки-то какие? Ведем санкции, если руководство Грузии будет подрывать демократию, пишет ИОН. Конечно, конечно. А на самом деле все очень просто. Если руководство Грузии будет вести самостоятельную независимую политику. Все же просто. Вот. Потому что Грузия нынешняя, она нужна для того, чтобы выполнять приказы американцев и, значит, воевать с Россией. Простая задача. Это задача Грузии, это задача всех прибалтийских стран, это задача, безусловно, Украины, это задача Молдавии сейчас. Я имею в виду тех, кого там поставили в руководство, да? Это задача всех. Это всем ставится такая задача. Вот, вы должны воевать с Россией за интересы американских Соединенных Штатов. Вот все, вот вся задача. Все очень просто. Именно когда мы на это смотрим просто, оно так и есть. Не надо сомневаться даже, не надо выдумывать сложных схем. И тут вдруг кто-то говорит, а я не хочу. Я не хочу, я хочу, знаете, это нормально жить, и мне войны не хочется. И он говорит, ну как это войны не хочется? Ты, кажется, нарушаешь принципы демократии. Тебе пора умереть за интересы Соединенных Штатов Америки. И грузинское вино стало как-то лучше, пишет Смит. Да слушайте, давайте вот о Грузии скажем откровенно. Небольшая страна, вот, с довольно приятным местоположением на карте, если говорить о том, вот, о том формате, который раньше существовал, Советского Союза, например, да, немного людей, и, в принципе, я так понимаю, благосостояние этих людей можно обеспечить некоторыми очень простыми вещами, там, туризмом из России, например, да, или взаимной торговлей выгодной с Грузией, ну, там, покупать у них там какую-то водичку, вино, еще что-то. И я думаю, что в целом эти люди, ну, в большинстве своем, я не имею в виду иноагентов, которые сейчас там пляшут, бесы какие-то на улицах, ну, вот, я имею в виду нормальных людей. И я думаю, они довольны будут. Я думаю, все будет хорошо. Вот, я думаю, что им это нравится, быть таким местом, куда приезжают люди, отдыхают, оставляют деньги, и они это умеют делать. Там, грузинская кухня и прочее, прочее, прочее. И они, я думаю, неплохо бы жили в этом смысле. Это был бы вообще в целом хороший заработок. Если бы, допустим, люди из России ездили бы там, допустим, не в Турцию, да, а в ту же самую Грузию. Это огромные деньги, это возможность развиваться, это возможность прекрасно жить грузинам, их там, семьям, всем прекрасно существовать. Вот, и этого достаточно. Но на самом деле, если задуматься, этого ведь достаточно. И для этого совершенно не нужно ни с кем воевать, не нужно умирать нигде, ничего не нужно делать. Для этого нужно просто быть в добрых отношениях с Россией, все. Это элементарная такая вещь. Я бы даже не сказал в каких-то братских или каких-то невероятно там любить друг друга. Нет, просто нормальные деловые отношения. Вообще, вот так говорю. Без всяких вот этих вот заскоков по типу там братства, не братства. Вообще об этом не говорим. Просто нормальные деловые отношения. Вот. Россия и Грузия интересны исторически. Вот. И Грузия и Россия интересны исторически. Вот. Мы соседи. И нам хорошо и удобно можно друг с другом, друг другу предлагать те вещи, которые у нас есть. У Грузии есть красивые, хорошие, приятные места, где можно отдыхать, хорошая кухня, да, ну, и вообще в целом наша такая общая история, которая нас объединяет. Вот, у нас есть рынок большой для Грузии. Я не имею в виду, что наш рынок, вот там, он очень большой, там, для американцев, например. Хотя и вы видите, когда они стали отказываться от нашего рынка, это по ним ударило. Для Грузии наш рынок, он огромный. Все, пожалуйста, все, торгуй, принимай в гости, вот, и все будет прекрасно. Страна будет развиваться, и никаких проблем не будет. Вот, и нам будет хорошо, мы будем ездить отдыхать там, да, и Грузии будет хорошо. Такая элементарная штука. Но задача, конечно, другая. Все превратить в поле боя. Задача это не для грузин, на самом деле. И те грузины, которые сегодня отрабатывают деньги Вашингтона, понятное дело, они, видимо, себя не сильно-то с Грузией связывают, либо просто не соображают. Голова такой бывает, вот не варит у них. Вот. А всем остальным это понятно. Вот. А Вашингтону, да, ему что Грузия, какая разница? Вот Грузия, Украина, там, прибалтийские эти страны, вот что Вашингтону? Что есть они, что нет? Ну, сгорят они и сгорят. Ну, бросить их на Россию, да? Ну, бросим, ну и чё? Ну, что какому-нибудь там Джону в Вашингтоне, какое дело до грузин, до всех вместе взятых? Что с ними будет? Вот. Им дело есть до противостояния с Россией, с Китаем. Все, большие державы спорят между собой. Соответственно, всегда используется там обязательно прокси. Вот Грузия должна быть прокси. А Грузия говорит, а мы не хотим быть прокси. Вот давайте вы нас возьмете в Евросоюз, потому что мы хорошие вообще-то. Им говорят, нет, нет, нет. Весь смысл не в том, чтобы взять вас в Евросоюз. Весь смысл в том, чтобы вы за эту перспективу быть взятыми якобы в Евросоюз и в НАТО, чтобы вы умерли. воюя с Россией. Вот ваша задача. Поняли, поняли. Вы соберите всех мужчин, которые могут держать оружие в руках, и умрите, воюя с Россией. Вот какая задача перед вами ставится. Они говорят, да мы не хотим. Что говорит о том, что современное грузинское руководство, за исключением вот нынешнего президента грузинского, ну и там вот этой вот тусовки, они люди разумные. И они поняли, что с ними хотят сделать. Они это уже вслух говорят. Они говорят, из нас хотят сделать вторую Украину, но мы не позволим из нас сделать вторую Украину. Правильно делают. Еще я обратил внимание, что они там сходили на 9 мая на могилы советских воинов-освободителей, возложили цветы. Тоже очень хорошее и правильное действие. Ведь наши герои, они, ну, как бы общие наши герои, советские воины-освободители. И когда я вижу, что там на постсоветском пространстве кто-то начинает эти могилы рушить, плевать в них, мне все, например, понятно. Вот. И когда я вижу, что отношение иное демонстрируется, наоборот, правильное, мне тоже становится многое понятно. Я понимаю, что эти люди, ну, они, по крайней мере, могут быть конструктивными в диалоге, по крайней мере. Не значит, что мы там будем очень сильно друг друга любить, но, по крайней мере, конструктив вот можно уже налаживать, по крайней мере, потому что они не плюют в могилы своих там отцов. Ну, а вот эти вот толпы беснующиеся, а какая разница? Вот в России была беснующаяся толпа, она, правда, поуехала вся. Вот, в Грузии вот эта беснующаяся толпа, на Майдане эта беснующаяся толпа, она всегда одинаковая. Деструктивная, разрушительная, продажная, вот, антипатриотичная, лживая, все. И все, и один куратор, везде всегда один и тот же куратор. Сейчас этот же куратор воду в Молдавии мутит, что вы думаете, кто-то другой это делает? Да некому это другому делать, других никого нет, вот, в Молдавии мутят воду. Обязательно надо еще Молдавию поджечь. Там еще такой удачный руководитель Майя Санду, вот вы сами видели, она и подожжет, все. Вот, к сожалению, среди молдаван сейчас не находится таких людей, которые могли бы взять власть в свои руки и сказать, нет, а мы не будем второй Украиной, вот мы и не будем. Мы посмотрели, грузины вот не хотят, и у них получается, и мы не хотим, и у нас получится. Вот. А надо будет, попросим там поддержки у России побольше. Пожалуйста. Ну вот нет в Молдавии таких людей. Соответственно, ждите, Молдавия будет усложняться там ситуация. А так, в целом, помните, такой блок был? Гуам он называется. Грузия, Молдавия, вот, Украина. И там, по-моему, Азербайджан был. Но вот сейчас, видимо, не Азербайджан рассматривается, а Армения, да? Вот эти все волнения в Армении сейчас, вся, весь этот движ, да, вот эти непонятные какие-то заявления по поводу ДКБ, это все откуда уж растут? Ну, на мой взгляд, они растут оттуда же опять. Опять все те же самые люди, опять все те же самые вот, Блинкины с гитарами там разъезжают где-то и что-то говорят, по телефону звонят, требуют. Потому что говорят, мы тебе помогали приходить ко власти, сделай, как мы тебе говорим. Ну, вот, это, вот вам и все. Неоколониальная политика Запада, по-другому это никак невозможно охарактеризовать. И если у какой-то страны на постсоветском пространстве находится сила этому противостоять и не стать марионеткой в руках Запада, ну, что? И только можно порадоваться и поддержать это. Других вариантов я не вижу, потому что, вот, потому что это правильно. Вот как-то так. В Молдавии есть гуцулы, у них в голове порядок, пишет Щу. Да понятно, что в голове порядок. Другое дело, что когда у власти предатели, вы понимаете, что они могут ввергнуть страну в ад абсолютный, и всем будет плохо, всем. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 6 минут, среда, май, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и 13 градусов. Немножечко потеплело наконец-то. А ведь когда-то грузины и микросхемы делали. Грузинская логика, логика в смысле логические схемы 155-й серии, пишет Смит. Но мне кажется, что у Грузии есть стремление быть страной, которая занимается немного другими вещами. Ну, вообще, вот в целом. Я имею в виду конструктивных людей в Грузии. Вот. И я эти вещи назвал, да, и туризм, и так далее. Вот как-то в этой сфере. Мне кажется, что их туда тянет, и в этом нет ничего плохого, это хорошо. Я же говорю, представьте себе, если бы у нас были добрососедские хорошие отношения с Грузией, и люди бы ездили туда, а не в Турцию. Я думаю, прекрасно себя чувствовали грузины. Я еще раз просто это повторяю. Можайку в районе Рублевского шоссе перекрыли, сообщает нам Иван. Будьте внимательны. Не думаю, что проамериканские грузины не понимают, что они делают. Очередной очаг дестабилизации. За деньги? Да. Пишет Борисович. Ну, конечно, все-все понимают. Слушайте, ну, у нас вот все эти проамериканские структуры разнообразные, которые существовали, они что, тут просто так были? Вот, в демократию вкладывались, хотели развивать эту демократию, да? Это все чепуха, это все красивые слова, за которыми кроется очевидное желание владеть. Владеть ресурсами нашей страны, владеть ресурсами нашего народа, владеть всем, чем кто может завладеть. Вот и все. Через вот этих людей, да. Жалко Грузию, хорошая страна, родился в Батуми, много друзей там, пишет Адам. Ну, вроде часто оздоровление, наоборот, происходит, как мне кажется, Адам. Поэтому посмотрим, что будет из этого. А какое сейчас отношение к нам в Грузии, пишет Джекпот. Судя по всему, отношение такое. Если мы встречаем грузин, которые адекватные, отношения нормальные. Если мы встречаем вот этих вот прозападных, да, вот местную вот эту всю иноагентскую тусовку, ну, конечно же, это ненависть очевиднейшим образом. Ну, вот представьте себе, где-нибудь в 2000, ну, там даже 2013 году вы были бы в Донецке, и вот отношение к вам, и вы были бы на Майдане в Киеве, и отношение к вам. Вот и ответ на ваши вопросы. Вот. Эмблему тбилисского завода полупроводников называли «вилка в огурце», пишет Андрей. Я не поеду никогда в Грузию, их наемников на Украине сотни, и я не забуду и детям своим рассказывать буду, пишет Костя из Митина. Да, но вы же должны понимать, что вот эти наемники, это как раз все из вот этой тусовки, которая сейчас там на улицах противостоит нынешней грузинской власти. Вот. Так и такая схема. Да, об этом не стоит забывать. Вот. И это стоит понимать. Относительно того, поедете или не поедете, это вообще право каждого. Ехать куда-то или не ехать. Я в этом не вижу никакой проблемы. Лишь бы парламент удержался, а если начнут качать, как на Украине, стрельба начнется в спины. Страшно подумать, пишет Дон Корнишон. На Украине накануне Майдана тоже большинство относилось к русским адекватно, но агрессивное меньшинство совершили переворот, и никто не успел пикнуть, пишет Василий. Абсолютно верно, Василий, абсолютно верно. А Россия сделает все, чтобы эти наемники не вернулись домой, пишет Юрий Воробей. Так и есть. Вот. Я был в Донецке, отношение там было как к москалям, год 2009. Видимо, вы столкнулись с такими людьми, Андрей. У нас тоже есть предатели, те же РДК, это же не значит, что все остальные такие же, пишет Дмитрий Братус. Да, вот это экстремистская террористическая организация РДК. Да, Дмитрий, вот эти власовцы. Другое дело, что в некоторых постсоветских странах эти власовцы в определенный момент, ну, такого типа люди, они взяли верх. Вот самая главная такая боль для всех, это вот Украина, конечно же. Вот когда эти нацисты, они взяли верх. Скорее всего, и в Грузии, и Армении наши спецслужбы работают. Не должны упустить, как Украину. Мне вот кажется, что Майдан пошел так в том числе и потому, что у наших не хватило сил в связи с отвлечением на Олимпиаду в Сочи. Может, ошибаюсь, но видится так отчасти, пишет J23. Ну, J23, там до Олимпиады же все это было, происходило на Украине. Другое дело, что в какой-то момент это уже пиковая ситуация произошла, и, соответственно, там был наш ответ в виде Крыма и так далее. Вот, поэтому не знаю, насколько верны ваши в этом смысле мысли относительно Олимпиады, а вот мысли относительно того, что не получилось, ну да, не получилось, конечно, не получилось, это очевидно, потому что если бы у нас у всех получилось, как, например, получилось там в 2020 году, да, стабилизировать ситуацию в Беларуси и белорусским властям, вот, насколько я понимаю, не без нашей помощи, то все, конечно, было бы иначе, не так, как сейчас. Но не получилось. С Грузией тоже когда-то были тяжелые события, вы помните это, да? Тоже вот прорвался там ко власти вот этот вот персонаж, этот Саакашвили. А так-то это все одного поля ягода. Все эти Саакашвили, Тихановские, Зеленские, Санду. Это же они как из одной пробирки все. Поэтому чего тут удивляться и чему тут, что тут не понимать. Не забываем, что и Казахстан удержали в январе 2022-го, пишет Алекс Поляков. Да, и интересы относительно Казахстана у американцев какие были, такие и есть, и они нисколько в этом смысле, я уверен, не снижают накала, им бы очень хотелось, чтобы и Казахстан превратился в антироссию, и вы знаете, что в Казахстане есть националисты, и вы знаете, что эти националисты там в свое, ну, время от времени проявляют, там голову поднимают, проявляют себя, и, в общем-то, все, что они кричат про Россию, это все то же самое, что кричали украинские националисты или грузинские националисты, то есть вся одна и та же абсолютно известная всем схема. Давайте признаем факт, нас никогда не любили, как только перестали помогать этим странам, пишет Андрей. Да я вообще не знаю, стоит ли говорить о любви или нелюбви, есть ли какой-то смысл этими категориями мыслить в политике большой, да, во взаимоотношениях между странами. В какой-то момент мы с вами обсуждали этот период, да, исторический, распад Советского Союза. В какой-то момент ведь и мы сами себя не любили, если так можно выразиться, если уж мы используем эти категории. В какой-то момент мы всем сказали, идите и делайте, в общем, что хотите делать, берите все, что сможете взять. Ну, они и взяли. В конечном счете, это распад Советского Союза, это вина всех, всех людей, входивших в состав Советского Союза, да? Нельзя говорить о том, что Советский Союз был безупречным государством. Конечно же, это не так. Но распад Советского Союза, он... Я понимаю, что некоторые пытаются от него дистанцироваться, но он, в общем-то, в этом есть вина всех стран, ну, так скажем, республик, которые входили в состав Советского Союза. Наивно полагал, что наше поколение проживет без войны, но псы западные не дают нормально жить, мы для них как кость в горле, со всех сторон укусить хотят, вот и Грузию раскачивают, пишет DBKN. Да, действительно, многие так полагали, многие, наверное, не рассчитывали, что мы окажемся в такой ситуации, в которой оказались в определенный момент. Наверное, казалось, что все уже такого там быть не может просто, ну... Это было наивное восприятие, я с вами согласен. Соответственно, ваша оценка, что вы наивно полагали, она абсолютно верная. Ну, многие наивно полагали, понимаете? А некоторые из этой наивности вообще в какой-то ад скатились идеологический. Я имею в виду тех, кто там рассказывает до сих пор, что как было бы здорово, если бы американцам проиграли. Ну, тоже безумие какое-то, да? Ну, такие люди есть, и их на самом деле немало. Другое дело, что многие из них уже покинули территорию нашей страны. Ладно бы просто покинули и на этом успокоились, покинули, но не успокоились. Все еще продолжают рассказывать о том, какая Россия плохая, и всячески изображать, как они любят там этот, нынешнюю украинскую власть. А вы видели вчера ролик, как на Украине людей всяких забирают, коллег, пьяниц, мужиков, женщин. Интересно, кто его снял, пишет Шихтиц. Ну, я не знаю, кто его снял, но ролик видел, ролик интересный. Вот, обратил на него внимание. Там, значит, вроде как показывают нам патриотическое такое начало. Стоит ВСУшник, и он прощается. Как будто бы нам кажется, он уходит на фронт. Значит, он прощается со своим там братом, девушкой, мамой. А в конечном счете мы понимаем, что это не он уходит на фронт, а их отправляют на фронт, просто сажают в грузовик, и они уезжают там с оружием в руках. А он говорит, ведите следующих. Знаете, вроде бы сатира, а настолько она точная на данный момент уже, что и, что удивляешься просто. Насколько они настолько тупые, что не понимают, что их используют, пишет Илхом. А почему не понимают? Понимают. Просто надо еще и признать тот факт, что некоторые не против быть использованными. Они не против служить там, ну, американцам или еще кому-то. Они за это получают хорошие деньги. Есть, конечно, всегда некий актив в виде глупых людей, просто которых, которым пудрят мозги, да, заморочат голову. Жертвы пропаганды, назовем их так. Есть. Но в целом, конечно же, основные, вот кто активно работает, так скажем, да, других подбивает на это все, это люди, которые имеют неплохие доходы с этого, то есть по-другому никак. И у них есть там определенные перспективы, которые им обещают в рамках грядущего мира, ну, как им говорят, что он грядет, этот мир, где они будут главными, и они будут решать, там, что можно, а что нельзя. В общем, они будут главные в этой очередной там американской колонии. Что-то от АКМС кучно по Крыму стали запускать. Интересно, это запустили разом все, что было, или им много таких ракет поставили? Василий, я бы исходил из мысли о том, что им много ракет таких поставили, а не то, что они запустили все, что у них было. Мне кажется, так вернее. Бывшие союзные государства и состав СССР, скорее всего, перешли уже в стратегические, как сейчас наш президент высказался про Китай. Дружба уходит в выгодные проекты, пишет К9. Ну, рассказы, я говорю еще раз, да, и мысли там, дружба, не дружба, это все объяснение такое, скажем, примитивизированное для людей, которые плохо разбираются в вопросах политики. И вот говорят, мы дружим с этими, или там, с этими мы не дружим. Естественно, когда речь идет о конкретной работе, там, ну, эти категории, они, как мне видится, просто неуместны. И речь идет всегда о взаимовыгодном сотрудничестве. На самом-то деле. Просто выгодно-невыгодно. Ну, сегодня, например, американцы предлагают Грузии быть пушечным мясом. А мы Грузии предлагаем, ну, вот, добрососедствовать, торговать, там, развивать туризм. Вот, пожалуйста, сидят грузины и думают, вот что им выгодно, быть пушечным мясом или торговать и, так скажем, дружить. Ну, я думаю, что логично предположить, что разумные люди считают, что лучше дружить, чем быть пушечным мясом, правильно? Ну, а есть те, которые говорят, нет-нет, надо быть пушечным мясом, вот сейчас вот мы все вместе станем пушечным мясом, поднавалимся на Россию, Россия сломается, а потом у нас такие будут гешефты, такие у нас будут вообще за это награды страшные. Нам столько американцы отсыпят, вот, когда Россия, значит, разрушится на куски. Вот нам такие хорошие куски от России достанутся, американцы нам дадут. Вот здорово будет. Ну, такая вот мифология. Нечем им торговать, пишет Андрей. Конечно же, есть чем им торговать, Андрей. Конечно же, есть. Есть чем торговать. И неплохая у нас неплохие экономические взаимоотношения с той же самой Украиной были. Вы знаете, это прекрасно. Вот. И даже там движки для вертолетов они нам делали. Да много чего они делали. И как раз-таки были люди, которые говорили, что вот эта экономика, она не даст ситуации уйти вот в такую, которая она сейчас. Ну, как оказалось, весь этот рассказ о примате экономики над политикой, он не оправдывается, потому что американцы в определенный момент начали нарушать эту схему и плевать на экономику в угоду политике. Потому что, опять же, у них был расчет на то, что они смогут, нас сломав, взять в свои руки столько ресурсов, сколько, естественно, просто так получить невозможно. То есть расчет был такой, сломать Россию и получить такие ресурсы, такие богатства и такие возможности, ну, которых просто не получишь, добрососедствуя с Россией и налаживая отношения. Вот, так что как-то так. Много электрики делают на Украине, там стабилизаторы, пишет за плинтусом. Блинкин спел «Rockin' in the Free World». Интересный перевод, пишет Влад. Не смотрел перевод, если честно, Влад. А что там? «Украина да Грузия, не думаю», пишет Андрей. Не понимаю, Андрей. А, что, нечем торговать? Ну, почему? Ну, смотрите, вот вино там, да, вода. Я в какой-то момент увидел, что основной вообще рынок сбыта вот воды, там, минеральной, да, грузинской, это Россия. Что-то там я увидел какие-то цифры по типу 70%. Ну вот представьте себе. Просто вы когда думаете, что им нечего предложить или нам нечего там взять в этом смысле, да, вы, наверное, представляете себе, что Грузия, она примерно там по размерам как Россия, по, ну или как, я не знаю. Это же ведь небольшое государство относительно. Ну, небольшое государство. То есть, по-моему, в Санкт-Петербурге людей больше живет, чем во всей Грузии. Соответственно, несколько каких-то интересных предложений, которые у них есть, перекроют их необходимости по разным совершенно фронтам. Вот. А нам тоже будет хорошо, потому что там отдохнуть, еще что-то. Ну, есть, на самом деле, в том же самом... В смысле, когда Грузия была частью Советского Союза, вот, ну, находилось же применение в этом смысле, а что делать в Грузии? Ну, находили же какие-то варианты, чем можно заниматься, и занимались, ничего плохого в этом не было. Видимо, этих людей, условно говоря, бывших сотрудников «Эхо Москвы», многолетняя ненависть к родине вылилась в психическое заболевание. Взять хотя бы Невзорова, сомнительно, что он психически здоровый, пишет Алексей. Да, без сомнения, там уже, конечно, тяжелые стадии какого-то распада личности. С чем это связано, не знаю, может быть, какая-то соматическая там, да, болезнь, может быть, сразу психическая болезнь. Ну, выглядит он плохо, и то, что он говорит, не похоже на речь здорового человека. Помимо денег и пропаганды, есть еще и идейные, пишет Алекс. Да, но это обычно, я и говорю, жертва пропаганды, люди с промытыми мозгами. В чем их идея, они никогда не смогут объяснить. Те же самые грузины, идейно против России выступающие, они как будто бы не в курсе того, что в определенный момент Россия от геноцида их народ спасла, да? То есть я считаю, что они не идейные, они, так скажем, промытые. Потому что если бы они были по-настоящему идейными, если бы они разбирались в тех вопросах, в которых они пытаются кричать, вот, они бы пришли к выводу очень простому. У Грузии и России должен быть один путь. Вот. И путь этот добрососедский. Блинкин поет, что он сатана для украинцев, пишет Роман Партизан. Художник Шевелев доказал, что искренние идиоты тоже есть, и их много, пишет Александр. Конечно, но я и говорю, это всегда называется, ну, как бы, есть такая формулировка, жертва пропаганды. Конечно. На Украине, что ли, их мало? Или в России вы и таких не встречали? Конечно, есть. Было бы там видно, оно лежало бы на полках магазинов наших, а так это привозной виноград, смесь всего подряд, этим и торгуют, добавляя спирт и винный материал. Это не вино, это не свое, пишет Андрей. Андрей, ну, вы ищете во мне какого-то большого фаната Грузии или что? У вас не получится. Мне с вами спорить, ну, просто не с руки, если честно. Я говорю о том, что если какое-то государство рядом с нами хочет с нами добрых отношений и может что-то предложить, мы всегда можем предложить какие-то варианты развития. То есть мы открыты к этому диалогу. Вот я о чем вам говорю. Я вам не говорю о том, что не надо своих виноградников иметь, да, или там не надо свою минеральную воду производить, надо об этом забыть. Нет-нет. Я просто говорю о том, что у нас достаточно большой рынок для того, чтобы иметь возможность и этим государствам посредством нормальной торговли с нами зарабатывать и чувствовать себя хорошо. Вот. И еще раз отмечаю вот туристическую составляющую. Некоторые ее просто недооценивают, а она весомая. Она прям весомая. Люди, которые работают весь год, а потом едут отдыхать, они везут с собой деньги, да, и они эти деньги готовы тратить. В ресторанах, в кафе, в гостиницах, такси, еще где-то. Это все всегда очень хорошо для того региона, куда приезжают туристы, если особенно их много приезжает. Вот. Я, например, перспективу такую вот в Грузии вижу. Я думаю, что люди бы с удовольствием ездили. Ну, если бы там нормальная политика проводилась, ну, вот сейчас есть надежда, что там будет нормальная политика проводиться. Давайте будем смотреть, что и как сложится. Если сложится хорошо, хорошо. Если не сложится хорошо, ну, тогда и весь этот разговор будет бесполезен. Абсолютно. Вот. А так, Андрей, когда с этим согласен. Вот, и мы с вами, я думаю, на одних позициях стоим в этом смысле. Ну вот, поэтому, когда мы говорим, что вот у нас есть какие-то там соседи, да, и они, у них какая-то вилка такая существует между воевать с Россией или торговать с Россией, нам всегда надо объяснять им, что торговать выгоднее, давайте торговать, это классно, вот, вам хватит, все. Вам хватит, у вас нормально будет. Вы не такие большие, чтобы быть таким каким-то там тяжким бременем на нашей экономике. Будем торговать, все будет нормально. Все. Элементарная вещь. Вам американцы с их торговлей не нужны. Вот примерно так надо объяснять. Если вдруг будут какие-то проблемы там по части электроники, там американцы сейчас плохо себя будут вести и все запрещать, ну, уже подрос Китай, у него уже с электроникой нормально все. Ну, будете на китайских телефонах. Вот мы сейчас на китайские переходим там, да. Не все, но потихонечку это происходит. Ну, и вы перейдете. Если по машинам какие-то проблемы возникнут, ну, вот опять же есть там Китай, с ним торгуйте, с ним какие-то добрососедские отношения выстраиваете, нормально будет. Мгновенное перемещение, а не преодоление скорости света. Вот задача, пишет Спортинг. Подтверждаю, туризм в Грузии хорош, ездил, пишет Грека через реку. Ну вот видите, а элементарно всего надо-то вот зачистить вот эту вот всю этих боевиков гнусных, да, и вот эту вот всю националистическую сумасшедшую толпу, которая за деньги Соединенных Штатов Америки отрабатывает не пойми что, пытаясь превратить Грузию или там Армению или еще какую-то страну в просто антироссию, смысл которой заключается в том, чтобы разбиться об Россию в лепешку. Все. Ну, такая вещь. Вот, сейчас важно руководству Грузии не испугаться, как Янукович, пишет J23. Ну, а вообще, в принципе, я думаю, либо сейчас, либо а когда еще, понимаете? Сейчас именно тот момент, когда они могут действовать, потому что те же самые американцы, какие бы они, как бы они ни изображали из себя всесильных, они не всесильные. И у них есть проблемы в разных регионах. У них есть проблемы, вы понимаете сами, да, регион, вот Украина. У них есть проблемы Ближний Восток. У них есть проблемы Азиатско-Тихоокеанский регион. А сами ли они создают себе эти проблемы? Да, они сами себе создают эти проблемы. Почему они сами себе создают эти проблемы? Потому что они не хотят отказываться от своего статуса. Какой статус Соединенных Штатов Америки? Правитель мира, гегемон. Вот, этот статус сейчас непоколебим? Нет, он сейчас под очень большим вопросом, и все больше и больше кажется, что Соединенные Штаты Америки этот статус потеряют. Американцы пытаются изо всех сил сделать так, чтобы они этот статус не потеряли. Какие есть варианты? Варианты воздействия на людей. Два основных, мы с вами это тоже обсуждали. Деньги либо страх. Деньги. В каком виде они могут лишать кого-то денег, ухудшать там экономическую ситуацию в тех или иных странах? Санкции. Против кого введено наибольшее количество санкций в истории санкций? Против нас сейчас. Мы умерли с голоду? Ответ – нет. Какие, значит, методы надо использовать американцам для того, чтобы поставить нас на колени? Только второй у них метод остается – запугать нас, страх, сила. В чем заключается сила того или иного государства, и как то или иное государство может сеять страх? Вооружение. Вот они нас пытаются разбить на поле боя. Это не значит, что они отказались от стратегии экономического удушения, но это значит, что у них все меньше, так сказать, инструментов для того, чтобы нас поставить на колени. Потому что они эти инструменты уже ввели фактически, все, в работу. И они всячески нас пытаются на поле боя разбить, и они всячески пытаются нас задушить экономически. И все остальные видят и понимают, что не три недели Россия продержалась, не год. И вообще есть такое ощущение, что Россия наступает. А это значит, что Соединенные Штаты Америки не справляются. А если они не справляются здесь, так они, наверное, не справятся и в других регионах. А там еще Китай своего веского слова не сказал. Китай пока ведет очень такую отстраненную, спокойную политику, аккуратную. Но когда-то он скажет это слово, и все это понимают. И все смотрят, а как же это будет? Смогут ли новые центры силы, так скажем, немножечко потеснить старый центр силы? Или не смогут? 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. А что значит, Украина хочет попросить США снять запрет для использования американского вооружения для нанесения ударов по территории России? Они же и так наносят эти удары. Есть эксперты, которые могут этот момент разъяснить, пишет Михаил. Да, я спрашивал у экспертов, так сказать... Разные ответы звучат, но могу так поделиться неким своим ощущением по этому поводу. Оно заключается в следующем. Я думаю, что никто ничего Украине не запрещает. Вот. Другое дело, что американцы в этом смысле чего могут бояться и от чего они хотят дистанцироваться. При применении подобных видов вооружений по территории России они будут говорить, что а мы говорили, что мы не хотим этого, чтобы изобразить, что они вроде как в конфликт не вовлечены. Вот все очень просто и легко. А так, в целом, я думаю, что никаких запретов нет. Их просто не существует. Вот сейчас, например, Соединенные Штаты Америки играют спектакль с Израилем, да, что вот мы там не даем наносить, не разрешаем наносить какие-то удары там по сектору Газа, куда-то заходить можно, куда-то нельзя. Кто-то считает, что они действительно пытаются там ситуацию успокоить, а многие эксперты говорят, нет-нет, это просто театр, это просто театр. Американцам нужно изобразить, что они вроде как за все хорошее против всего плохого. Но на самом деле, очевидно, образом, это не так. Вот я думаю, что в этом ключе и можно пытаться рассматривать эту ситуацию. Все эти заявления не более чем показуха, чтобы потом, если что, американцы умыли руки и сказали, а мы тут при чем? Вы же видели, мы запрещали, мы же не разрешали. Ну вот такие вот они, вот видите, украинцы, вот такие они своевольные, вот не знаем, как их контролировать, вообще какая-то беда просто с ними. Вот, и все. И дальше продолжат поставлять вооружение, и дальше продолжат поставлять специалистов своих военных, и дальше будут продолжать контролировать все эти процессы. Вот. Но при этом изображаю, что якобы они там что-то где-то кому-то запретили, не разрешили, что якобы вот они такие вне конфликта, парят над ним и прочее. Можно было не спрашивать, а просто логически подумать, пишет повесть о Нибелунгах. Ну так вопрос иногда ценнее самого ответа, повесть о Нибелунгах. Возможно, тот вопрос, который задавал человек, наш слушатель, он и есть ответ на этот вопрос. Но задать правильный вопрос иногда сложнее, чем ответить на него. Вот. Так что я не думаю, что плохо задавать вопросы, да? Это хорошо, это значит, что мы мыслим, мы рассуждаем. Ну вот у меня такое видение ситуации. Вот. У кого-то может быть, конечно, какое-то иное, но я не знаю, как тогда все, скажем, частички этого пазла сложить. Вижу, что американцы пытаются изображать, что они не вовлечены в конфликт. Хотя все прекрасно понимают, что там американская разведка, космическая в том числе, да, американская ВПК, они все работают на то, чтобы сделать нам максимально больно, чтобы по нам бить сильнее, вот, чтобы нести вот этот хаос, разрушение в наши дома. Фрэнк Галлагер после комы спрашивает, кто сейчас президент. Он говорит, Владимир Путин. Они уточняют, президент США. Он, задумавшись, Владимир Путин, пишет Брэд. Правильно заданный вопрос, это половина ответа, пишет СВ. А что это такое, если что, пишет Толич. Не совсем понял ваш вопрос, Толич. А, если что, а, все, я понял, кажется, о чем вы говорите. То есть американцы, если что... Если что, такие, а мы здесь ни при чем. Это, если что, оно не к моменту конкретному относится, оно вообще относится ко всему. То есть, когда наши, например, начинают что-то говорить американцам, они говорят, а мы-то при чем вообще? Мы не знаем все. Мы умываем руки, это вот они и все. Мы ничего не знаем, мы ничего не знаем. Мы не сторона конфликта, мы не воюем на Украине. Байден сказал, что американских солдат никогда на Украине не будет. Все. Если что, постоянное. Это их такое постоянное, очень, как бы, в кавычках, хитрая позиция, где они изображают, что они якобы ни при чем. Американцы вовлечены везде, где только можно, пишет Мельникова Елизавета. С американцами вообще все понятно, и особенно с адептами американцев тоже все понятно. Элементарная вещь, есть ли хоть один военный конфликт на планете Земля, который сейчас обходится без хотя бы косвенного участия американцев? Ответ – нет. Если какая-то страна участвует во всех войнах, нет ли у вас ощущения, что... Она эти войны и развязывает. Вот. Так Харм уже летит на Белгород без всяких разрешений, пишет Альманах. Я о чем и говорю, Альманах. Это значит лишь одно, никаких ограничений нет. Но отыграть это в информационном поле вот надо, по мнению американцев, для того, чтобы, если что, опять же, когда наши скажут, вот ваше оружие бьет по нам, они скажут, это не наше оружие, это не мы тут ни при чем, мы вообще Украине запрещаем. Вот. А у Украины роль такая, они должны выходить и все время заявлять, что американцы, ну разрешите нам уже, наконец, ну разрешите нам. А мы не можем прекратить поставки оружия на Украину, топить суда, например, взрывать мосты между Польшей и Украиной и тому подобное, пишет Финист. Сложный вопрос, Финист. А есть какие-то особые мосты между Польшей и Украиной и тому подобное? Или все-таки между Польшей и Украиной есть дорога? И дорогу взорвать, ну, как бы, нереально. Финист, давайте исходить из этого. Или сообщение дорожное между Польшей и Украиной – это мосты только, как вариант. Я вот задаю вам этот вопрос, и хотелось бы услышать ответ на него, может быть, у вас есть какие-то размышления по этому поводу. Я так в детстве стекло разбил перед учителем со словами «Зря вы так, это был не я», пишет Щу. Да, Задорнова на них нет, пишет Павел Дударев. Нет ничего более постоянного, чем «если что», пишет Дмитрий Братус. Конечно, конечно. Это в целом такое вот поведение американцев. Мы ни при чем, это не мы. Немцы в этом смысле вообще в определенный момент выдали формулу, когда их сказали, вот немецкие танки, смотрите, опять на Украине. И они сказали, это не немецкие танки, это украинские танки. Мы сказали, как в смысле, леопарды украинские танки, что ли? Они говорят, да, когда мы их передали Украине, они перестали быть немецкими, а стали украинскими. Пара-пара-пам. Пум. Мы же понимаем, что на самом деле это, конечно, все чепуха. Но ни один запуск американских ракет не обходится без американских военных, они сами говорили. Как они с этого соскочат, пишет Панк-13. Ну, смотрите, Панк-13, есть Соединенные Штаты Америки, ядерная держава, да, серьезная в этом смысле. А вот есть Российская Федерация, наша любимая Россия-матушка. Тоже ядерная держава с возможностью уничтожить Америку сколько угодно раз. Правда, у американцев есть возможность нас уничтожать много раз подряд. Мы друг друга можем много раз подряд все уничтожить. Наше прямое боестолкновение – дело с плохой перспективой. Очень плохой. В практически никаких хороших перспектив, если вдруг мы начнем воевать друг с другом напрямую, не существует. Поэтому, соответственно, американцы, желая войны с нами, понимают, что напрямую воевать с нами – это очень опасно и для них, и для нас, и для всего мира. А вот воевать через прокси – самое оно. Вот и все. Когда сегодня американцы жалуются на то, что вот у Ирана много разных прокси, и вот Иран, значит, им сворачивает кровь всякими йеменскими хуситами, вот, надо понимать, что если вдруг действительно хуситы — это прокси иранские, то Украина — это прокси американская. Ну, это прокси войска американские, вот и все. Вот и все. Такая примитивная штука. Нужна она для чего? Для того, чтобы прикрыться. И сказать в конечном счете, как бы что ни складывалось, что это не мы, мы здесь ни при чем. Все. Для того, чтобы не допустить прямого конфликта двух ядерных держав с огромными запасами стратегических ядерных вооружений. Вот и все. Им нужно нас доконать, но им нужно нас доконать как-то таким образом, чтобы мы напрямую с ними не воевали. И нам тоже не очень хотелось бы напрямую с ними воевать, просто потому что вот и они ядерная держава, и мы ядерная держава. Соответственно, вот все эти Украины и прочие, где американцы мутят воду, становятся вот такой разменной монетой для американцев, да, пушечным мясом для американцев. И, собственно, за интересы Америки эти страны, эти народы, они и страдают. Им может казаться, что они страдают за что-то другое, и у них какие-то другие цели, и как-то по-другому они там за что-то якобы борются. Но это все чушь. Это все откровенная чушь. Если бы у американцев была возможность напрямую с нами воевать, вот, им бы не нужна была никакая Украина. Ну, зачем она нужна? Нафиг она нужна? Че голову морочить, да, с этими всеми коррумпированными непонятными режимами какими-то диктаторскими по типу украинского иметь дело, когда можно было бы раскатать Россию напрямую? Они бы это сделали. Но благодаря истории нашей страны, благодаря возможностям, которые мы когда-то достигли, там, инженерным возможностям, мы обеспечили себе статус, ну, так скажем, очень серьезный статус, высокий статус, при котором опасно с нами напрямую воевать. И можно воевать с нами только через прокси. Потому что если даже мы сильно так разозлимся, что мы начнем по прокси бить самым нашим мощным оружием, то в конечном счете американцы смогут сделать очень грустный вид и сказать, что «О, как ужасно, посмотрите, какая плохая Россия бьет по этим, в кавычках, да, они не будут кавычки ставить, по этим невероятно прекрасным демократическим странам, а за что, и все такое». Будут пускать пускать слезу на камеру, там, изображать, что они очень сильно опечалены этим известием, а на самом деле будут счастливы. Обратите внимание, именно американцы ведь все время говорят о том, что Россия хотела бы ударить по Украине ядерным оружием, а они вот, но там, значит, они как-то повлияли на нас, и мы поэтому не стали бить ядерным оружием по Украине. Я думаю, что это, в принципе, американская мечта нынешняя. Чтобы мы хряснули по Украине ядерным оружием. После чего можно будет изо всех сил доказывать всем, что Россия очень плохая, страшная вообще такая страна, которая применяет такие страшные виды вооружений против ничем не повинных, не покорившихся там, вот этих вот всех народов. Все еще вот так вот просто. А самим, конечно, напрямую с нами... Нет, не вариант, не вариант. Очень плохой, во всяком случае, вариант, вот, который приближает нас... к концу века, так скажем, но никто этого не хочет, все-таки те деньги, которые зарабатывают американцы, зарабатывают их ВПК, они зарабатывают в том числе для того, чтобы потом эти деньги тратить, хорошо жить на них, и для них это приятная сделка, они об этом говорили. Блинкен об этом говорил, Керри об этом говорил, они говорят, у нас сделка, понимаете, мы поставляем оружие, у нас там рабочие места в ВПК, вот, появляются новые, а Украина воюет, это сделка. Кулеба это подтверждал, он ходил и говорил, да, у нас вот сделка такая, у нас люди, а у них вот все остальное. Все, американцы зарабатывают, украинцы умирают, украинцы пушечное мясо, разменная монета, как хотите, так и называется. Цель – дестабилизация России, уничтожение России. Зачем уничтожать Россию? Абсолютно элементарный вопрос и такой же элементарный ответ. Для доступа к ресурсной базе российской. Все. Если бы те ресурсы, которыми обладает Россия, стали бы ресурсами Соединенных Штатов Америки, они бы себя очень хорошо чувствовали. В том числе, по крайней мере, отсутствие угрозы прямой, непосредственной войны между нашими странами. Вот. Есть же два варианта. Первый вариант – договориться между странами, которые могут друг друга гарантированно взаимоуничтожить. Это первый вариант. А есть второй вариант – уничтожить своего оппонента. Напрямую уничтожить не могут, поэтому пытаются уничтожить, так скажем, используя прокси. Все. Все, вот видите, такая опять элементарная схема. Ничего такого сложного нет в ней. Никаких таких, так скажем, многоходовых вариантов здесь нет. Вот если посмотреть на нее в чистом виде, вот она вот так выглядит, эта схема. Точное определение, Алексей, это и есть та самая американская мечта, а не киношные нарративы, пишет Борисыч. Да, естественно, мы имеем в виду не американцев простых, там, каких-нибудь техасцев, там, скачут на лошадях люди, там, едят бургеры. Им не до нас, нам не до них. Мы имеем в виду, естественно, людей, которые обладают ресурсами, и эти ресурсы пытаются приумножить или удержать в своих руках. Вот. А если не хряснем сейчас, то можно слепить историю, что Россия бомбила Хиросиму, но это потом, пишет Планк 13. Да, у них даже отчасти это получается. Поэтому нужно бить не по Украине, а сразу по Лондону и так, чтобы на молекулы, пишет Рука-нога. Рука-нога, будем не забывать, что у Соединенных Штатов Америки есть такая специальная организация, называется она НАТО, да, эта организация без Соединенных Штатов Америки, на мой взгляд, моментально бы рассыпалась, никому она была бы неинтересна абсолютно, соответственно, когда вы говорите бить по Лондону, вы здесь как бы определенные линии красные, их уже переходите, вот, это очень опасно для нас, потому что это опять может нас подтолкнуть к такой войне, после которой, в общем-то, все закончится. Закончится для всех. Вот, это понимают они, это понимаем мы, и вот, соответственно, есть вот Украина, ее нужно, да, ну, как считают американцы, сжечь дотла в попытках разрушить Россию, есть Грузия, из нее нужно сделать вторую Украину, вот, с Прибалтикой проблема, потому что она все-таки часть НАТО, поэтому совершенно непонятно, как их из-под действия определенных там законов о взаимной обороне, как их вывести уже, как ты не выведешь, вот есть Молдавия, она... ни туда, ни сюда, да, она еще пока никуда не вошла, поэтому ее тоже можно приготовить на заклание, чтобы она там, значит, умирала в борьбе с Россией. Вот надо смотреть на государства, которые не в Евросоюзе, не в НАТО, и смотреть, что там американцы планируют делать. Американцы там планируют делать грязь, как говорится, и делают ее. И вот в этом вся задача и состоит. используя весь этот ресурс, пытаться нас уязвить. При этом, естественно, раскачивая внутри ситуацию, внутри России, да, там, выделяя для себя какие-то элементы недовольства в российском обществе, стравливая людей на национальной почве, религиозной почве, на социальной почве, на совершенно разнообразных, так скажем, по разнообразным параметрам стравливать людей. Ну и плюс экономическое удушение, безусловно, это тоже один из таких элементов, который порождает, как считают американцы, социальную вот эту напряженность. То есть вот мы их поддушим, русских, а им жрать будет нечего, и они друг друга начнут грызть. Очень простая тоже, примитивная, в общем, так сказать, животная цель, ясная, и в ней нет никаких дополнительных секретов. А мне кажется, не только ресурсная база, быть плодом тихой гавани, где все производители будут трудиться и налоги платить, а все остальные страны дестабилизированы, пишет Андрей. Да, но когда ты что-то производишь, тебе в любом случае нужны ресурсы. Тот же самый российский газ, он нужен для того, чтобы производство себя чувствовало европейское хорошо, мы это прекрасно теперь поняли, если кто-то не понимал. Нефть российская нужна для контроля над нефтяными рынками, в том числе в мире, да, вот, есть возможность влиять на другие страны, которые входят там в ОПЕК и так далее, ну, много всяких разных вариантов, ну, и плюс Россия, которая бы сломалась и легла под американцев, это очень удобный плацдарм для того, чтобы давить на Китай. Это тоже не стоит забывать, американцы прекрасно понимают, что сегодня Китай это для них угроза. Ну, они сами это говорят впрямую. Угроза в чем заключается? Угроза заключается в том, что существует другая страна, совершенно с другой политической моделью, и эта политическая модель, судя по всему, если все будет развиваться так, как развивается, в определенный момент, кажется более выгодной. А если такая политическая модель окажется более выгодной, если окажется, что совершенно не обязательно вести себя как американцы и плясать под их дудку, и при этом можно развиваться и развиваться лучше, чем американцы, в мире будут появляться все больше и больше стран и политиков, людей, которые скажут, а давайте лучше жить как китайцы. А что это значит? Это значит потеря статуса Соединенных Штатов Америки как гегемона. Вот. А опять мы возвращаемся к тому, о чем уже говорили. Россия могла бы создать себе прокси за один день. Почему не создаем, пишет Георгий. Ну, Георгий, давайте будем откровенны. Россия в нынешнем ее виде довольно молодое государство, и мы ведь по результатам холодной войны потеряли свое влияние. И это влияние нужно было восстанавливать, и этим мы, собственно говоря, и занимаемся. Но при этом вы же видели, как Прибалтику брали в НАТО, да? Вы видели, как Грузию поджигали, вы видели, как поджигали Украину в 2004 году, вы видели, как поджигали Украину позже, вы видели, как некие страны, которые с нами, ну, пытались некие союзы выстроить там и на Ближнем Востоке и так далее, и в Африке, их тоже поджигали. Это все очень сложный процесс, многогранный, касающийся стратегии, геостратегии. Да? Тут, так сказать, ограничить себя некими рамками одного государства и думать, что у тебя все получится, не получится. Мыслить приходится сразу по всем фронтам. Та же самая Белоруссия, попытка, да, переворота там и приведение ко власти проамериканской вот этой вот Тихановской, ни на что не способной, совершенно ужасной. Это ведь из того ключа. И в Казахстане то, что они делали, это опять тот же самый ключ. Вот, и все это происходило и происходит. Соответственно, нам, к сожалению, мы оказались в такой ситуации, когда мы потеряли свое влияние, и нам это влияние приходится восстанавливать. Те возможности, которые есть у американцев, ну или, по крайней мере, до последнего момента были у американцев, у нас их просто не было. Если так элементарно прямо размышлять на эту тему. Не мы же были гегемоном, а они гегемон. Да, мы не были равнозначными игроками на внешнеполитической арене после того, как распался Советский Союз. Вот. Их, собственно, это и не устраивает, что мы говорим, а давайте как бы поговорим, а давайте договоримся, а давайте мы будем с вами, ну, решать вместе, так скажем, судьбы мира. Давайте уже определимся, выработаем общую систему безопасности. А они не хотят с этим согласиться, потому что они считают, что Россия, ну, побежденная страна еще там, в годы холодной войны, и вообще непонятно, почему Россия голову свою подняла, и она должна эту голову опустить. Все. Они считали вопрос России фактически решенным. А оказалось, что это не так. И это, конечно, такой вот стратегический их просчет, это их проблема, и они вот пытаются с этим что-то сделать. Они пытаются решить вопрос, который они не решили. Хотя казалось, что этот вопрос уже решен, и Россия будет послушной, будет просто делать то, что говорят американцы. Все. Откровенно это сказать, что мы проиграли в холодной войне. У них там даже медалька есть соответствующая, пишет Лис Хитрый. Ну да, да, да. Ну, в принципе, если мы будем это отрицать, наверное, мы будем сами себе врать, да? А как вот новый министр обороны сказал, ошибаться можно, врать нельзя. Ну, давайте не будем сами себе врать. Мы ошиблись тогда, очень серьезно. Вот, и не один раз. Эти ошибки привели нас к тяжелым последствиям. Сегодня те события, которые разворачиваются на Украине, это же прямое следствие того, что распался Советский Союз, и американцы зашли в те зоны, так скажем, нашего традиционного влияния, а мы это влияние там потеряли. И американцы сформировали определенные общества в этих странах, да, под определенным углом и под определенным соусом подавали там пропаганду свою местным. Ну и вот видите, как некоторые местные там за 30 лет превратились в совершенно зомбированных персонажей, которые готовы даже там в могилы собственных дедушек и бабушек советских воинов-освободителей плевать, сносить памятники там и так далее. Ну вот вам результат работы. Всего-то 30 лет, представьте себе. Но знаете, что мне... Эта мысль, которая вот на самом деле, кажется, как страшно, за 30 лет они столько дел наворотили. Что мне эта мысль дает? Какую надежду? Если за 30 лет можно было сделать так, в эту сторону, то и в обратную сторону за 30 лет можно сделать очень много, если потрудиться. И в этом смысле, когда кто-то говорит, что ситуация нерешаемая, она теперь на века, он, может быть, ошибается. Вот. Это я так вот относительно будущего нашей общей большой русской земли. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, когда кто-то говорит, что о чем мы дальше-то делать будем? А вот будем делать то, что будем делать. Перевоспитывать будем, объяснять будем, учить будем, воспитывать будем. Ну и получим результат через 20-30 лет. Сложно это вот сейчас вот мыслить такой категории, да? Потому что вот мне сейчас там 36, мне, да, по-моему, да? Что-то я забыл, сколько мне лет, по-моему, 36. Вот, ну, плюс 30, представляете, мне 66, да? Это еще дожить надо, умудриться до такого возраста, вот. И тогда мы вроде как увидим какие-то результаты. Но, тем не менее, вы скажете, да не будет никаких результатов. А я вам скажу, да, ну, посмотрите на Северный Кавказ. Посмотрите на ребят, которые сегодня воюют в составе вооруженных сил Российской Федерации, Северного Кавказа, как они себя проявляют, какие это герои. Вот. Могли ли вы подумать о чем-то подобном даже 15 лет назад? Вот. Я думаю, что у многих возникали бы определенные сомнения. Ну, если не 15 лет назад, ну, по крайней мере, 20 лет назад вы точно об этом бы не подумали, у вас бы это в голове не уложилось, вы бы себе даже представить такую картину никогда не могли. А вот она есть. То есть надо работать с людьми, надо объяснять, надо воспитывать, надо заниматься этим. И, в частности, когда мы говорили о том, что вот там в школе патриотическое воспитание, зачем, вот затем. Потому что если ты не воспитываешь, то кто-то другой воспитывает. А этот другой совершенно не обязательно очень добро настроен по отношению к тебе. И, скорее всего, он настроен очень решительно против тебя. Вот. И если он воспитывает твоих детей, он их воспитает так, как он считает нужным. И будут это не твои дети, а его дети. Подумайте об этом. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.